Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Европейские политики и знаменитости обеспокоены уголовным преследованием режиссера Кирилла Серебренникова и добиваются его освобождения. 5 октября Владимиру Путину было направлено письмо, подписанное 59 депутатами Европарламента. Они называют дело Серебренникова политически мотивированным. Около 100 человек, в том числе актеры Луи Гарель, Изабель Юпер, Шарлотта Рэмблинг и композитор Жан-Мишель Жар, вошли в состав французского комитета поддержки Серебренникова. Предполагалось, что вторую половину сентября Кирилл Серебренников проведет в Штутгартском оперном театре, работая над постановкой оперы «Хумпердинка» «Гензель и Гретель». Теперь эти планы сорваны, но театр объявил, что премьера состоится, как и было запланировано, 22 октября. Сотрудничающий с Гоголь-центром московский драматург Валерий Печейкин встречался с руководством Штутгартской оперы, а из Германии приехал в Прагу для участия в «Круглом столе», который проводит театральный фестиваль «Пражские перекрестки». Перед этой встречей мы записали разговор в штаб-квартире «Радио Свобода». Валерий, мы с вами встречаемся в ваш день рождения в городе Кафке. Совсем недавно я видел спектакль Кирилла Серебренникова по вашей пьесе «Кафка». И сейчас вы оказались в день рождения рядом с могилой Кафки, потому что штаб-квартира «Радио Свобода» находится рядом с кладбищем еврейским, где похоронена семья писателя. Кафка в вашей жизни, так я понимаю, что возник очень давно и присутствует незримо, и в конце концов стал персонажем вашей пьесы. Расскажите о Кафке.
Да, приятно в день рождения быть живым рядом с могилой Кафки, потому что этот автор, правда, для меня очень важный. Я помню, как еще живя в Ташкенте, в Махале Гульзор, что, значит, цветник, я пошел в детскую юношескую библиотеку и попросил Кафку. Вот. И, ну, я где-то прочел, что есть такой автор, решил, что фамилия смешная, надо узнать, что же он там такое, наверное, тоже очень смешное писал. И мне из фонда, то есть как бы со склада библиотеки вынесли эту книгу, потому что ее не было на полке, но она была на складе, и мне ее оттуда принесли. Я был второй человек, который за все эти годы ее заказал, что было видно по абонементу. Я ее прочел всю, там были два романа, сказы. Понял не сразу, но понял, что это что-то, как в таком неприличном детском анекдоте, да, мама, это привычка на всю жизнь. Я понял, что это привычка на всю жизнь, что мне это понравилось, я хочу понять, как это устроено. А потом я обнаружил, что я, в общем-то, живу в Кафке. Сейчас, в 33 года, я могу это сказать со всей ответственностью, со всем опытом, даже уже не литературным, а опытом жизни, могу сказать точно, что та пьеса, в которой я живу и действую как персонаж, ее явно написал Франц Кафка. И вот мои коллеги из Гоголь-центра, из Москвы, сказали мне: «Валер, если ты вот окажешься в день рождения, это такой важный день, то подойди к могиле Кафки и попроси его дух отпустить нас». Вот. Так что сегодня я мысленно отправлял ему вот такую просьбу.
Кафка вцепился в Гоголь-центр, и как раз спектакль был показан через несколько дней после ареста, домашнего ареста Кирилла Серебренникова. Что происходит в Гоголь-центре? Я знаю, что допрашивают очень многих сотрудников, и актеров, и обслуживающий персонал, чуть ли не гардеробщиц. То есть это что-то очень похожее на роман «Процесс».
Да, да, вещь довольно похожая, и как в романе «Процесс» до конца нельзя понять, что же произошло, в этой ситуации на самом деле происходят подобные вещи, когда, ну вот вы сейчас пытаетесь понять, что произошло, потому что не понимаете. И я во время ответа тоже пытаюсь понять, что же происходит. Но, честно говоря, у меня нет этого ответа, потому что, тем более, находясь внутри ситуации, я совершенно ничего не могу понять. Я могу говорить какие-то общие слова о том, что это похоже на абсурд или на ночной кошмар. Вот. И эти ответы, наверное, будут наиболее точными, потому что ситуация ночного кошмара или кошмарного пробуждения по Кафке, она, как ни странно, метафорически лучше всего описывает происходящее. Это когда однажды утром, да, так начинается и превращение, и процесс, однажды утром герой просыпается и понимает, что в мире что-то сдвинулось с места.
Исказилось.
Исказилось. Что все, в общем-то, у остальных людей по-прежнему, а у тебя нет. И вот это произошло с Google Центром, потому что все как бы у всех по-прежнему, а у нас, значит, понимаете, Йозеф К. Или ты обнаруживаешь, что ты, знаете, с сегодняшнего дня ваш статус изменился на статус насекомого. Как-то так. Поэтому приходится вот как-то привыкать к новому голосовому аппарату, к тому, что у тебя сколько-то лапок и тому подобные вещи. И как Кафка совершенно точно не старается объяснить того, что произошло, как возможно это. Точно так же и я этого объяснить не могу. Насколько я помню, там, в советское время, когда Кафку издавали, сначала он шел по разделу «научная фантастика», потому что это наиболее близкий жанр. Ну, вот как бы, почему Грегор Замза превратился в насекомый, ну, вероятно, это научный эксперимент. Но мы-то понимаем, что это другой жанр. И вот сейчас мы, описывая эту ситуацию, выбираем слова из наиболее каких-то близких, понятных жанров, но понимаем, что рождается какая-то новая история в этот момент, и она еще не вполне описана через наш понятийный аппарат.
Здесь есть такая двусмысленная, что с одной стороны это безусловный разгром театра, а с другой стороны театр живет.
Да?
Аншлаг. Спектакли Кирилла Серебренникова идут при полном зале. Овации. Никто не собирается их вроде бы снимать или там замещать на какие-нибудь спектакли про Крым или Сталинград. Знаете, что мне это напоминает? Ну, поскольку ведь мы в Праге, да, вот это была после 68-го года такая вот ситуация двусмысленности. Еще примерно полтора года, когда на студии Барандов снимали фильмы, которые были запущены при Дубчике, когда еще была более-менее свободная пресса, осуждавшая советское вторжение. А потом уже, где-то уже в конце 69-го года, началась вот так называемая нормализация, когда стали всех увольнять с работы, диссидентов преследовать и так далее. Не знаю, соответствует ли эта аналогия в точности тому, что происходит с Гоголь-центром, но вот такая у меня ассоциация.
Сейчас изнутри эта ситуация выглядит очень противоречиво. Было бы легче, если бы мы понимали, что, ну все, значит, пришли наши последние дни, земля налетит на небесную ось, да? Надо посыпать голову пеплом и накрываться простынёй и ползти в сторону кладбища. Но этого не происходит. Театр, правда, пока работает. У нас, в кавычках, спасибо, но нет проблем с продажей билетов, потому что о нас все написали, и к нам приходят зрители, и нас, правда, поддерживают. Да, наши зрители, без которых, конечно, бы нам было гораздо хуже. Поэтому это важно увидеть, что зритель есть, что он приходит, что он с нами. Поэтому в этой ситуации нет однозначного измерения. Единственное, что сейчас мы делаем, я лично и мои коллеги, мы работаем и ждем. Все. Больше мы ничего сделать не можем.
Я думаю, конечно, это не видно зрителю, но можно угадать психологическое состояние людей, которые выходят на сцену в то время, как у них лежит повестка на допрос где-то, и напоминают о себе, или они уже побывали на допросе, или боятся, что такая повестка придет. То есть я думаю, что это психологически чрезвычайно тяжелое, особенно для таких ранимых людей, как люди театра.
В России ключевая театральная система – система Станиславского. И там есть, скажем так, положение о четвертой стене. Четвертая стена по Станиславскому отрезает от актера зрительный зал, и он находится как бы наедине с собой, поэтому он проживает жизнь героя, оправдывается, впадает с ним. И вот актеры, наученные этой технике, это специальная такая психотехника, она правда позволяет отключить эту повестку, как отключить там забытый дома утюг или открытый кран. И актер в этом смысле существо наученное отключаться. Мне в этом смысле гораздо сложнее, потому что я не актер, и я правда все время нахожусь в думанье об этой ситуации, хотя мне в каком-то смысле повезло, меня никто никуда не зовет. В каком-то смысле мне не повезло, потому что я считаю, что вызов на допрос – это прекрасная возможность сказать то, что я считаю правдой. Кирилл Серебренников – честный человек, отпустите его работать. Это то, что я совершенно точно сказал бы, и сказал бы о том, что все, что я видел во время работы с Кириллом Серебренниковым, убеждает меня в том, что он не мог присвоить себе какие-то деньги.
Как вы думаете, от кого исходит вот этот вот, я не знаю, можно это назвать заказом на театр, или Есть много различных версий. Ну и, конечно, в первую очередь говорят о том, что Министерство культуры и лично министр как-то замешан вот в этой травле театра. Что вы думаете?
У меня совершенно точно нет никаких доказательств. Ни за, ни против, потому что вообще весь опыт этого дела показывает, что ни у кого нет инсайдов, что никто ничего не знает и никто ничего не может предсказать. Мое личное скромное мнение. Я не думаю, что в этом, что здесь как бы прямым инспиратором, вдохновителем всей этой истории является Министерство культуры или министр. Нет, мне так, откровенно говоря, не кажется. Если там какие-то другие люди... Ну, читал разные мнения. Опять же, что называется, бездоказательные, но такие интуитивные. Не буду называть этих имен, опять же, потому что ни у меня, ни у тех, кто их произносит, нет никаких свидетельств. Вспоминая недавнюю экранизацию романа Стивена Кинга «Оно», мне кажется, что мы напрасно ищем какого-то одного заказчика, одного вдохновителя этой истории. Как правило, эти люди, их несколько, они складываются в паттерн. Как вот в книжке или в фильме, а оно приходит, заметьте, раз в 27 лет, да, и начинает похищать детей. Это некое оно, которое, ну вот, сложилось в узор и пришло.
Ну, собственно говоря, так же и у Кафки, да, вот такая же сила, да, почему нельзя проникнуть в замок, да, там же не один человек тебя запрещает, а некая непостижимая сила, да, которой вроде все подчиняются.
И, кстати, а в чем заканчивается процесс, когда стучат в дверь к Юзефу К, входят два человека, одетые как-то странно и вычурно, он спрашивает их, вы из какого театра?
Из Гоголь-центра, отвечают они. Валерий, вы не просто драматург, но вы еще и сейчас спикер театра, можно сказать, министр иностранных дел на время. Вы приехали
Самоназванный, да.
Вы приехали в Прагу из Штутгарта, а в Штутгарте вы оказались, потому что там готовится к постановке опера
Гензель
и Грета, которую готовил Кирилл Серебренников, но не смог завершить. Во-первых, что это такое? Я знаю, что это очень необычная постановка, связанная с фильмом, снятым в Африке. И что происходит в Штутгартской опере? Готовы ли они показать? Они объявили, что покажут это, несмотря на то, что Кирилл Серебренников не может завершить работу по независящим от него обстоятельствам. Действительно ли опера готова и что там происходит?
Опера готова в том смысле, что композитор Хумпердинг уже написал ее давным-давно, и музыка существует, это классика. А речь идет о художественном решении. Это фильм, снятый Серебренниковым в Африке. Материалы уже готовы. Речь о монтаже этой работы. И вот, собственно, монтаж, насколько я знаю, не был им завершен по известным причинам. Но монтаж сейчас без него доводится до завершения, и это вполне реально. Вполне реально завершить эту работу без Серебренникова, конечно. Я думаю, что Кирилл очень из-за этого переживает, как и из-за других своих работ, из-за уже завершенного, готового балета «Нуриев», почти законченного фильма про Виктора Цоя, спектакля «Маленькие трагедии», тоже почти законченного и выпущенного без него. Я думаю, что это для такого человека, как Серебренников, который привык к интенсивной работе, довольно серьезное испытание, судя по тому, что я вижу и слышал на суде, единственное, о чем он просит, это отпустить его работать. Не отпустить его уехать или отпустить его еще для чего-то или кому-то. Человек говорит только об одном. Я хочу работать. Я много работал, я думал, что это важно. И сейчас я хочу только одно – работать. Человек фантастической трудоспособности.
Да, это русский Фассбиндер, который ставит столько одновременно и спектакли, и снимает фильмы, и игровые, и документальные, да, и так далее. Еще не все его проекты завершены, и кое-что только задумано. Я знаю, что и в Гоголь-центре готовилось несколько премьер, которые тоже, видимо, придется отложить из-за всей этой ситуации.
Гоголь-центр в этом смысле сейчас ждет разрешения этой ситуации в какую-то сторону, чтобы понять, как ему дальше существовать, потому что все-таки художественный руководитель – это ключевая фигура, и принимать решения любого характера без него, ну, как минимум, неуважительно и неправильно. потому что человек жив, здоров, есть обозримые сроки решения по его делу. Мы надеемся, что суд поймет, что хорошо, если он под домашним арестом, но тем не менее он руководит государственным бюджетным учреждением, имеет право хотя бы исполнять свою прямую работу, на которую государство его же и привлекло. Я надеюсь, что суд примет это во внимание.
Наверное, не все наши слушатели понимают, что ситуация такова, что его помощники в театре, и вы в частности, просто не можете даже проконсультироваться с ним по каким-то вопросам. Единственный, кто вот мог поговорить с ним в последнее время, это был Владимир Урин из Большого театра, да, в связи с премьерой Нуреева. Это был единственный контакт, да, вот такой. То есть вы вообще лишены всякой возможности хоть что-то обсуждать.
В общем-то, да. При этом, еще раз говорю, я совершенно не понимаю, почему. Ведь у следствия есть возможность перепроверить все те контакты, не знаю, письма, сообщения, которые будут вестись. Вряд ли Кирилл решит там овладеть какой-то криптографией и зашифровывать в этих письмах секретные бухгалтерские коды, по которым будут выводиться деньги в офшоры. Я не знаю, то есть по какой причине ему нельзя исполнять свою работу, вот этого я, к сожалению, понять не могу. В этом смысле сейчас под домашним арестом находится и Кирилл Серебренников, и Google-центр. Google Center тоже сейчас в некотором домашнем аресте.
Московским людям эта ситуация более понятна, а вот в Штутгарте, скорее всего, просто в полном шоке и не понимают, что происходит. Мы все-таки больше привыкли к вкеанской жизни. Что в Штутгарте вам говорили и что они думают об этом?
В Штутгарте, знаете, задавали один очень внятный вопрос, который задают, конечно, люди и в России. Ну, в Европе он тоже очень часто звучит. Люди говорят, мы не рядом, и мы хотим помочь. Как мы можем помочь в этой ситуации? Ответ здесь у меня лично такой. Первое. Спасибо всем за поддержку, потому что самое страшное – это когда о человеке или о ситуации забывают. Забывать о ней нельзя. И хорошо, что и у Кирилла, и у других участников процесса о них тоже не нужно забывать. Это Малобродский, Итин, Масляева. Это люди, которые тоже находятся внутри этого процесса. Давайте и о них помнить. Так вот, первое, это то, что не надо забывать о том, что этот процесс происходит. Второе, специфика России такова, что не нужно связывать его с политикой. Потому что это абсолютно ядерная материя. Как только его начинают связывать с политикой, любой человек, который это делает, он ухудшает ситуацию. Я поэтому сам всякий раз, когда мне хочется найти здесь какой-то политический подтекст, я говорю себе, давай, Валера, оставь этот разговор для кухни, в публичное пространство. Я прошу и себя, и всех эту тему бездоказательно не выносить. А доказательств, как вы понимаете, у меня нет никаких. Поэтому все, о чем мы сейчас можем говорить, и то, что делает и сам Кирилл, он апеллирует к существующей судебной системе, к правовым нормам, к тому, что он денег не брал, сейчас ведет себя честно и открыто, от следствия не скрывался. Да? И вот в существующей судебной системе, мне кажется, может возникнуть решение о том, что его 19 октября на следующем слушании уже должны, как мне кажется, освободить из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, позволить ему исполнять свои служебные обязанности. И это будет очень хорошо, здорово и правильно. Для этого давайте не искать здесь политический подтекст.
Политический – это очень широкая такая вещь, но мы знаем, что фильм и спектакль «Мученик» или «Ученик» совершенно ожиданно очень не понравился клерикальным силам, и даже в парламентской газете была статья соответствующего толка, ну и было очень много высказываний, так что недоброжелателей вот в этом лагере совершенно очевидных у Кирилла Серебренникова очень много, и уж скрывать-то это совсем нет смысла.
Нет, это скрывать не приходится, да и незачем. Это было бы странно, потому что человек, который снимает этот фильм или ставит спектакли вроде там «Машины Мюллера» или вот оперу «Золотой петушок», это был 2011 год. Кирилл Семенович занимается не прямым высказыванием, а художественным высказыванием. Художественное высказывание все-таки гораздо сложнее публицистического. Поэтому, на мой взгляд, даже спектакль и фильм «Мученик-ученик» сложнее, чем просто антиклерикальное высказывание. И я там вижу, тому много, кстати, подтверждений и в самом фильме. Все-таки художник, он поумнее обывателя. Поэтому давайте, ну как сказать, давайте не быть обывателями, давайте быть умнее обывателя. И знаете, еще вот какая мысль, о которой я часто себе напоминаю, что Гоголь-центр имеет слоган, который звучит как «Гоголь-центр – территория свободы». Меня всегда эта фраза очень удивляла и обнаруживала на самом деле обстоятельства, в которых я нахожусь. Что если есть некое место, которое называется территорией свободы, это говорит о том, что вокруг этого места, вероятно, что-то другое. И вот когда эта ситуация стала возникать, я помню, что мне в голову пришла такая довольно, на самом деле, грустная шутка о том, что теперь они хотят присоединить к России еще и Гоголь-центр. Вот если искать какое-то дуализм в этой ситуации, то дуализм следующего характера. Есть, с одной стороны, люди, которые считают, что все очень однозначно, никаких дискуссий быть не должно, а Гоголь-центр – это место, где возможны дискуссии. Поэтому я всегда, особенно, кстати, перед спектаклем «Мученик», говорю о том, что это дискуссионная вещь. Она, может быть, была и написана как сатирический антирелигиозный памфлет. Но художественное высказывание, оно всегда дискуссионное.
Не только в России происходят такие печальные вещи. Вот сейчас я был на открытии театральной биеннале в Венеции. Там выступали польские актеры и режиссеры, которые говорили, что происходит что-то совершенно чудовищное. Накат праворадикальных сил, которые сейчас в лице партии «Право и справедливость» находятся у власти, на независимый театр, на кино, на все вообще, на всю сферу современного искусства превосходят вообще самые страшные кошмары Кафки. Так что, к сожалению, и в других странах Восточной Европы происходят вот такие вот процессы. В Венгрии, кстати, тоже. И сейчас вы приехали в Прагу на фестиваль «Пражские перекрестки», где как раз будет такой круглый стол, где будут обсуждать вот все эти проблемы, и мы вот за несколько часов до этого круглого стола с вами говорим. Что вы собираетесь говорить на этом круглом столе?
В психотерапевтических целях с человеком нужно просто разговаривать. Пока есть разговор, человек пребывает в сознании, пока ты держишь его за руку, ему хорошо. А потом он или заснет глубоким сном, или, может быть, даже отойдет в иной мир. Но с человеком важно вести диалог. Вот этот диалог, создающий метаболизм внутренний, в рамках, скажем, человека, сообщества или государства, это невероятно важная вещь. И вот, чтобы страна могла развиваться, нужен всегда диалог. Поэтому, если наступают темные времена, нужны переговорщики с темными силами, так или иначе. Потому что если никто ни с кем не хочет разговаривать, ну, как бы вот просто среды разделятся, вот, и потом начнут какую-то, видимо, активную войну. И вот, кстати, Кирилл Серебренников кажется мне одним из самых важных коммуникаторов. Вообще театр – это такое, в хорошем смысле, плебсовое искусство для всех. Вот все собрались в одном зале, люди очень разные, и пытаются вместе что-то понять. Или вместе испытывают опыт коллективной вины, подглядывания, соблазна, отчаяния, надежды, любви. Но вместе. Только так это и работает.
Но это то, что касается Гоголь-центра, поскольку вы представляете на этой дискуссии российский театр вообще, если вас спросят, что происходит в российском театре в целом, помимо вот этой печальной ситуации, вообще похоже ли это на те процессы, которые происходят в Польше, в Венгрии и так далее? Что вы скажете?
Я скажу, что Россия – огромное государство, и, знаете, как средняя температура по больнице, что этот показатель ничего не означает. Поэтому мы можем измерить среднюю температуру театра, но им совершенно незачем будет пользоваться. То есть где-то идут комические антрепризы, комедии про неверных мужей, веселые танцы и смешные румяные бабы пляшут на сцене. Ну, а с другой стороны есть Гоголь-центр, поэтому сегодня российский театр, как мне кажется, вот особенно после этого дела, встал перед вопросом. И он тоже дискуссионный. И у меня, прямо скажу, нет ответа. Когда возникла эта история, одни сказали, давайте закроем театры и не будем играть. Другие сказали, нет, вы что, с ума сошли, они только этого и добиваются, чтобы мы все закрыли и ничего не делали. В итоге театр пошел скорее по пути того, что все играется, все работает, а зрители ходят на спектакли. Однако по-прежнему висит вопрос, правы ли мы, может быть, мы действительно должны были встать в блокаду, и тогда бы это что-то означало. Перед сообществом таким образом есть только один вопрос. Сообщество ли оно? Оно правда приняло это решение вместе?
Или просто струсило?
Или просто струсило. Всякий раз перед театральным сообществом, перед любым другим сообществом или меньшинством возникает вопрос, сообщество ли это? Умеет ли оно садиться само с собой за стол переговоров и разговаривать? Поэтому эта ситуация показывает, что у нас еще есть над чем работать, собственно, внутри самой среды.
Ну, солидарность есть, но она очень условная, потому что многие крупные театры и их руководители делают вид, что ничего не происходит, что все в порядке. Это, конечно, удручает.
Огромное число людей подписало письма. Ну, опять же, как сказать, кавкианская машина в этих ситуациях работает как огромный Шрёдер. Вы понимаете, это же это письмо, оно в каком-то смысле отправляется в адронный коллайдер и расщепляется там на элементы. И больше ничего не значит. Поэтому главный вопрос, что мы можем сделать? Что мы должны сделать такое, чтобы на нас обратили внимание. Играть спектакли дальше, мы сейчас это делаем. Зрители нам благодарны. Ну, может быть, нужно было на день, что называется, всем встать, как в час смерти Ленина, понимаете, встает пароход и гудит, встает поезд и гудит. Идущий мимо пионер понимает, что умер Ильич.
Ну, вот в государственном бюджетном учреждении это делать не очень просто.
Да, непросто. Потому что завтра могут гудеть уже по нему. Поэтому искусство, которым мы очень хорошо владеем, это искусство компромисса. И у нас невероятно качественная риторика для оправдания компромисса. У нас в этом смысле мы можем проводить фестивали компромисса. Мы можем ярмарки компромисса устраивать. Это мы умеем.
Валерий, мы говорим исключительно о ситуации в Гоголь-центре. Я совершенно ничего не спросил, готовятся ли новые спектакли по вашим пьесам. «Кавка» был поставлен 2 года назад.
Да.
Премьера была в 2016 году. А какие у вас сейчас замыслы и работы?
Прямо сейчас я очень надеюсь, что это получится. Актер театра Никита Кукушкин взял в работу мой текст, который называется «Боженька». Это как бы детская пьеса, в которой есть, кроме детского измерения, кроме детской формы, в которой она написана, еще, что называется, взрослые смыслы. И вот когда мы начинали ее разбирать с Никитой, это было очень интересно, потому что он довольно долго и подробно объяснял мне, почему, как мне казалось, ключевая сцена не работает или ее нужно как-то заострить, улучшить и так далее. Был большой спор. Я в какой-то момент принял его предложение и решил эту сцену переделать. Это сцена суда над одним из героев. Этого героя зовут Журавлик, и он такой странный персонаж, художник, который летает в облака и непонятно, чем там занимается. И вообще, в отличие от всех других зверят, он не какает. Потому что все зверята какают, и их, извините, какашки как бы есть все в особые книги леса, и все зафиксированы, а журавлик нет. И вот это выводит из себя хозяина леса, которого зовут Мышонок, и он решает судить журавлика за это. Тем более за то, что он как бы пропагандирует полеты среди других животных. И мы долго об этом, об этой сцене говорили, о том, что это не самое главное, не самое важное, давай искать важное. А потом произошло дело Гоголь-центра. И сейчас у нас нет сомнений, у меня нет сомнений в том, что это ключевая сцена. При том, что пьеса была написана достаточно давно, никаких, что называется, тогда подтекстов в ней не было. Она просто возникла как результат внутренней драматической логики, что ли. А сегодня, накладываясь на матрицу новостей, она оказывается еще актуальнее, чем была в момент написания, чему я, конечно, как автор могу только радоваться. Я надеюсь, что этот проект случится, потому что я Никите доверяю. Я надеюсь, что люди, которые прочтут в афише название «Боженька», не придут потом к театру
с хоругвями.
С хоругвями, со своим «Боженькой». И не начнут дискуссию о том, какой «Боженька» настоящий. Еще раз говорю, это пьеса как бы детская, написанная детским языком. И, не побоюсь этого слова, гуманистическая.
Ну, от автора пьесы «Кавки» ожидаешь, что суд — это все равно будет процесс из романа его героя, так что... Ну, Кафка тоже писал для детей в каком-то смысле.
В каком-то смысле, да, Кафка великий детский писатель, абсолютно точно. В общем, ну вот я путем Кафки.
Вы слушали разговор с драматургом Валерием Печейкиным. Следующий гость программы «Культурный дневник» – дирижер Владимир Юровский. Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер встретился с ним на музыкальном фестивале в Берлине.
На недавно завершившемся в Берлине традиционном большом музыкальном фестивале «Музыкфест», который в нынешнем году проходил под знаком 450-летия Клаудио Монтеверди, среди множества моих впечатлений я бы особо выделил два. Это были так называемые концерты вступления в должность двух новых главных дирижеров в Берлине, нового художественного руководителя хора «Риас», англичанина Джастина Дойля и родившегося в Москве 45-летнего Владимира Юровского в качестве шефа оркестра Берлинского радио. Но сначала я хотел бы поделиться впечатлением и переживанием особого рода. Перед исполнением 5-й симфонии Малера оркестром концертхауса под руководством Ивана Фишера публика вместе с сидевшим на сцене оркестром во главе с руководителем прослушала на механическом пианино первую часть 5-й симфонии в исполнении автора Густава Малера. Да, была раньше такая техника, которая воспроизводила посредством перфорированной ленты все нюансы нажатия клавиш исполнителем. Перенесение слушателей более чем на 100 лет назад, когда композитор сел к роялю, несравнимо ни с чем. Два вступления в должность. Джастин Дойль продирижировал хоровыми сочинениями Клаудио Монтеверди в двух серийных концертах, сыгранных с небольшим перерывом в двух рядом находящихся залах – в соборе Сан-Хельвис-Катедрале и в новом, недавно вступившем в строй, зале Пьера Булеза. Оба очень разных сочинения Монтеверди, написанные в старом стиле месса и указавшие пути развития музыки «Вечерней Марии», обращены к Деве Марии. Хор, солисты и сопровождавшие исполнение музыканты ансамбля «Капелла де ля Торре» были выше всяческих похвал. Вы слышите фрагмент из «Вечерней Марии» Клаудио Монтеверди. Дирижирует Джастин Дойль. Мне удалось побеседовать, и как и 6 лет назад, этот вдумчивый музыкант порадовал оригинальностью и яркостью мышления. Я начал с естественного вопроса. Вступление в должность главного дирижера симфонического оркестра Берлинского радио для вас это что-то значит?
Безусловно, значит, потому что Берлин все-таки является домом последние 25 лет. Я тут живу, и я здесь учился, я здесь начинал свою творческую биографию в качестве дирижера штатного берлинской комиш-опер. Потом ушел из комиш-опер, перешел на вольные хлеба, стал главным дирижером в Глайнборне, потом в Лондонском оркестре, продолжая при этом жить в Берлине. Честно говоря, я и в Берлине вообще практически нигде не дирижировал. У меня было за это все эти годы, с 2000 года, что я ушел из комиш-опер, у меня был 2, по-моему, концерта с ДСО, с другим радиооркестром, и 2 выступления с Берлинским филармоническим, одно в 3-м, другое в 11-м году, и все. Но несколько лет назад я стал постепенно возвращаться в Берлин, когда в комиш-опер мы поставили Моисея Арона Шенберга. И как раз за год до этого меня позвали в радиооркестр запись с ними осуществить для фирмы «Пентатон», и они пригласили меня записать Третью симфонию Шнитке. Это для меня такое было знаковое сочинение, которое я дирижировал один раз в Лондоне. И оркестровая дирекция, зная о моей любви к Шнитке, сыграл на этом и позвали меня. Мы сделали запись, мы сделали концерт на Берлина Музикфест 2014 года. И вот потом возникла эта история с тем, что Яновский, бывший художественный руководитель оркестра, вдруг объявил, что после 14 лет он уходит, причем уходит, даже не дождавшись конца сезона, вот так, посредине сезона, 16-17, 31 декабря он сыграл последний раз 9-ю симфонию Бетховена и ушел на пенсию.
Вы руководите с какими оркестрами?
В настоящий момент с этим вместе тремя.
Бывали в истории музыки дирижеры, которые руководили больше, чем тремя?
Да, конечно. Бывало. Да и у наших вот современников, у Павла Ярви, у Андрея Барейко, насколько я знаю, там до 4 оркестров доходило. Ну, понимаете, это ведь все, хотя происходит в одновременности, но мы начинаем в разное время и заканчиваем в разное время. Поэтому это добавляется, но что-то со временем отпадет. Я сейчас возглавляю лондонский оркестр, московский и светлановский оркестр и здешний. Но со светлановским оркестром у меня контракт до осени 2019 года. Дальше будем смотреть. А с лондонским оркестром я уже объявил, что я уйду после лета 2020. Я вам скажу, для меня возвращение в Берлин – это знаковое возвращение, потому что, еще раз повторюсь, здесь мой дом. Здесь моя семья. Я пустил уже какие-то корни, и мне хотелось после долгих лет, больше 15 лет я странствовал по миру, мне захотелось больше проводить времени дома, это связано и с моими детьми, естественно, с женой, родителями, которые тоже здесь живут. Я просто хочу чуть-чуть больше иметь нормальной, в кавычках, жизни и при этом делать хорошую работу. Вот радиооркестр мне такую возможность дает, потому что это оркестр, безусловно, класса А, но жизнь у них намного более размеренная, спокойная, чем, скажем, у лондонского филармонического или у госоркестра. С госоркестром я бы, наверное, мог бы проводить и гораздо больше времени, но для этого мне нужно было бы жить в России. А этот вопрос никогда не вставал. То есть он вставал, но для меня это было изначально ясно, что это невозможно. Прежде всего из-за семьи, ну и по своим личным соображениям тоже. То есть я очень люблю с ними работать, но жить в России я не могу. Я живу в Берлине, значит, я считаю, что человек должен по возможности работать по месту жительства.
Вы упомянули Шнитке, его когда-тошняя популярность и сравнение с сегодняшней измеряется, видимо, какими-то разными параметрами. Была ли его та популярность сильно политически мотивирована, или все-таки для вас это очень большой композитор?
Шнитке – это очень большое явление культурное, но мне кажется, это нормально, то, что после смерти композитора наступает период забвения, потом он проходит, и потом то лучшее, что он оставил, возвращается. Так было с Шостаковичем, так было, между прочим, и с Шенбергом, так было с Малером. Поэтому я убежден, что какие-то сочинения Шнитке, безусловно, войдут в золотой фонд музыки последней четверти XX века. Что-то отпадет. Сейчас подобная история происходит также с другим очень любимым мною автором. Это Ханс Вернер Хенце, который умер в 2012 году. Сейчас наступил такой период прохладного отношения к его музыке. Я убежден, что он закончится через какое-то время. Современник и старший современник Шнитке, его наставник какой-то период жизни, Эдисон Денисов, с ним произошло то же самое. И я сейчас как раз один из тех исполнителей, кто пытается вернуть денисовскую музыку на концертные платформы. И люди, когда действительно начинают сейчас уже незамутненным политикой ухом слушать эту музыку, они обнаруживают действительно замечательная музыка. Поэтому, как и в случае с другими выходцами из Советского Союза, мне кажется, нужно просто набраться терпения, а нам, исполнителям, продолжать то, что мы считаем необходимым, играть. Ну, конечно, шумиха вокруг имени в какой-то момент проходит, это нормальное явление, а потом приходит истинное признание, но еще слишком мало прошло времени. Вот в следующем году будет только 20 лет со дня его кончины. Я думаю, что еще должно пройти лет 10, и тогда музыка начнет возвращаться.
Челебедаки говорил, что в каждом дирижере сидит, скрывается, не знаю, это было слово по-немецки, Ну, такой все-таки диктатор, а в потенциале даже тиран. Но он, правда, говорил, что это замечательно, что происходит все-таки в такой сфере, как музыка. Можете ли вы это подтвердить? Сидит ли у вас диктатор? Нравится ли вам власть?
Нет, власть мне очень не нравится. Она мне безразлична, а местами даже противна. Но власть необходима для того, чтобы чего-то добиться в искусстве. Это не власть над людьми. Это власть, данная нам, что называется, по контракту над определенной группой творческой, как она дана режиссеру над, скажем, театральной труппой, а дирижеру она дается над каким-то коллективом, который, согласно, опять же, контрактным взаимоотношениям, подчиняется творческой, повторяю, творческой воле своего руководителя. Я считаю, что в дирижере не должно быть больше диктаторства, чем оно присутствует в самом композиторе, взявшего на себя миссию соединить свободно плавающие в каком-то воображаемом пространстве звуки, соединив их в музыкальный космос, который является каждое музыкальное сочинение. Вот композитор, взяв на себя такую смелость, тоже ведет себя по отношению к звукам как тиран. Таким тираном, например, называли исполнители, современники Бетховена. Потому что он тиранил исполнителей, он тиранил вокалистов, тиранил инструменталистов, заставляя их делать вещи неудобные. И знаменитая его фраза, которую он сказал, по-моему, концертмейстеру Враницкому, надо, кстати, проверить, я сейчас не помню, по-моему, это Враницкий был, которому он сказал: «Что мне дело до твоей несчастной скрипки, когда я разговариваю со Всевышним?» Вот это типичный пример композиторского тиранства. Так вот, дирижер, который является душеприказчиком, адвокатом умершего или все еще живущего композитора, он проводит в жизнь его или ее, если композитор женщина, волю. И в этом, конечно, ему должно быть предоставлено определенное свободное поле для действий, потому что иначе мы ни к чему не придем. Известны случаи оркестров, которые играли без дирижера, даже не только камерных, но и больших. Пример «Персимфанс» в Советской России. И там результаты действительно были, но эти результаты достигались очень большими усилиями, огромным количеством репетиций, и часто в связи с отсутствием единой творческой воли за исполнением определенный такой нивелированный характер интерпретации выходил, потому что люди, пытаясь соединить всеобщие усилия и привести их к какому-то общему знаменателю, приходили к тому, что все шли на компромисс. Мне кажется, что компромисс в искусстве, безусловно, неизбежен, но тут вопрос меры вещей. И поэтому до тех пор, пока люди хотят слушать большую симфоническую музыку, даже если им очень противна функция дирижера, с дирижерами приходится мириться, потому что без дирижера этой большой симфонической музыки не будет. И причем не только в техническом плане, но ее не будет и в том смысле, что не будет той уникальной интерпретации, которая делает произведение по-настоящему захватывающим для слушателей во время исполнения.
Вы будете исполнять пятую Бетховена в какой-то, как я понял, обработке Малера. Что сделал там Малер? Чем вас привлекает эта история?
Малер исполнял Бетховена всю свою жизнь как дирижер, и он пытался ему оказать ту же самую помощь, которую Малер оказывал себе как композитору, опираясь на свой дирижерский опыт. То есть он делал в партитурах так называемые ретуши. Изменения нюансов, динамики, некоторые изменения в инструментовке для того, чтобы музыкальные структуры, запланированные композитором, наилучшим образом дошли до слушателя. Помимо этого, Малер делал свои аранжировки симфонии Бетховена в то время, когда Бетховена было принято играть очень большими составами. Тогда все играли большими составами. Эта традиция, кстати, пошла еще из времен самого Бетховена. Под конец его жизни в Вене стали собирать очень большие оркестры. Бетховену это, кстати говоря, нравилось. Но инструменты к тому времени очень сильно поменялись, и баланс между струнной и духовой группой уже не достигался так же легко, как он достигался во времена Бетховена. Поэтому для того, чтобы выявить определенные музыкальные структуры, повторяю, необходимо дирижерское вторжение в партитуру. при исполнении Бетховена на современных инструментах с большим струнным составом. Малер добавлял удвоение, но это не значит, что все играют от начала и до конца вместе. В каких-то местах он оставлял обычное парное дерево, как у Бетховена, где-то он добавлял удвоение, значит, вместо двух гобоев 4, вместо двух флейт 4 и так далее. Но где-то он делал и более тонкие вторжения в партитуру, то есть он менял штрихи, он менял фразировку, менял артикуляцию, добавлял какие-то инструменты, добавлял им ноты, которых они у Бетховена не играли. Но делал он это не просто как ремесленник, капельмейстер, заинтересованный в максимальном успехе своего концерта. Он это делал с огромным уважением к Бетховену и со всем мастерством великого инструментатора, каким он являлся. Поэтому для меня такого рода экскурс исторический, которым является исполнение симфонии Бетховена в малеровской редакции, таких симфоний, кстати говоря, 4. 3, 5, 7 и 9. И мы все эти симфонии с оркестром в этом сезоне исполним. Это своего рода необходимое сопроводительное упражнение при освоении музыки самого Малера и его последователей-композиторов нововенской школы.
Звучит концерт для скрипки с оркестром Арнольда Шенберга в исполнении Кристиана Теслофа и оркестра Берлинского радио под управлением Владимира Юровского.
Очень много играем Малера, Шенберга, Берга, Веберна в первый мой сезон, то мне показалось необходимым дополнить этот опыт исполнения музыки Бетховена таким образом, каким ее слышал сам Малер.
Встречались ли вы сами с впечатлением от кого бы то ни было или от чего бы то ни было и сказали, это гениально? Может ли быть гениальным дирижер? Или это все-таки профессия
вторичная? Она, безусловно, вторичной является, поэтому для меня самые гениальные дирижеры, которых я действительно воспринимал как гениев, это те, которые приближаются в своем подходе к композиторам. То есть многие из них и являются композиторами. Если вы посмотрите, например, на таких людей, как Вильгельм Фуртвенглер или Леонард Бернстайн, оба были композиторами. И сейчас дело не в том, какого уровня их собственная музыка. Это не суть важно. А суть в том, что их исполнения приближались, причем без того, чтобы они серьезным образом меняли структуру сочинений. Они приближались не к просто кальке, воссозданию уже написанной партитуры, а к акту нового создания. Вот таким исполнителем, судя по всему, был сам Малер. У нас нет свидетельств его дирижерского искусства, потому что он умер до того, как начали осуществлять звукозаписи. Но по описанию современников и даже по тем пометкам, которые он делал в партитурах симфонии Бетховена, например, понятно, что он был не только гениальный композитор, но и гениальный исполнитель. Так что для меня гениальность дирижера – это не когда он умудряется каким-то совершенно неслыханным образом исполнить уже хорошо известное сочинение, а когда ты слышишь сочинение в исполнении такого дирижера, и ты понимаешь, да, музыка была именно так автором и задумана, и никак иначе ее играть нельзя.
Кон гениально.
Кон гениально. Это как бы из латыни. Вот я считаю, что дирижер может быть кон гениален композитору.
Слышали ли вы когда-нибудь сплетню о том, что Гитлер молодой бывая на концертах, где дирижировал Малер, настолько был воодушевлен под впечатлением его, что он его партитуру движений во многом впитал в себя, и она просматривается в его жестикуляции. Никогда не слышали?
Этого я не слышал. Я знаю, что Гитлер бывал на спектаклях Малера в Венской опере, в частности, на «Тристане». А вот по поводу жестикуляции я никогда этого не слышал, но знаю, что жестикуляция Малера была очень характерной. Есть шаржи, карикатуры из того времени. И можно, наверное, если сравнить их с движениями самого Гитлера... То, что Гитлер имел какие-то амбиции творческие, это и так понятно. И то, что он был неудачным художником, это общеизвестный факт. Но и то, что его очень привлекала классическая музыка, прежде всего, конечно же, музыка Бетховена, Вагнера и Брукнера, и наверняка не могла не привлекать профессия дирижера. Это тоже понятно, поэтому вполне возможно, что увидим мы сегодня Малера за дирижерским пультом. Нам пришлось бы неоднократно закрывать глаза от стыда, настолько бы это казалось аффектированным или манерным. Но мне кажется, что все-таки в дирижерской профессии главное не то, как это выглядит, а то, какой результат приходит, звуковой результат. И, судя по всему, то, что удавалось Малеру достигать от своих музыкантов в живом звучании, это было совершенно уникально. Люди, рассказывая много лет спустя об этих впечатлениях, у них до сих пор были слезы на глазах и голос дрожал. Я был в своей жизни на нескольких таких исполнениях, которые на меня произвели впечатление полнейшей кон-гениальности, и было ощущение происходящего чуда. Вот одно такое исполнение я помню в Москве в 16-летнем возрасте. Я слышал Бернстайна с Шлезвиг-Гольштейнским молодежным оркестром. Они играли первую симфонию Шостаковича. И у меня был ком в горле абсолютно. Хотелось кричать, биться головой об стенку в конце от отчаяния, которое пробудило во мне музыка. Но я эту музыку слышал раньше в исполнении очень многих хороших дирижеров. Оно мне никогда не пробуждало этого желания. А с Бернстайном это получилось. И теперь я уже иначе, с тех пор я эту музыку слушать не могу. При том, что Бернстайн во многом шел якобы и против воли композитора, и очень много отсебятины в его исполнении было. Но он все-таки подходил ко всему именно как композитор.
Интересно, Шостакович на этом исполнении был?
Нет, Шостакович к тому времени уже в могиле был. Он был на исполнении Бернстайном 5-й симфонии в Москве, но это было в 57-м году или 59-м, в Нью-Йоркской филармонии. И там Бернстайн, который очень здорово исполнял 5-ю симфонию, совершил одну кардинальную ошибку. Он взял темп коды в два раза быстрее, чем она написана, потому что в нотах была ошибка. И Шостакович как бы сказал... так по легенде в конце, что я этой музыки не писал. Но, тем не менее, он очень высоко оценил бернстайновское дирижирование своей музыки. Но тут дело не в этом. Для меня таким вот конгениальным исполнителем Шостаковича и Чайковского, кстати, является Евгений Мравинский. Хотя он не был композитором. Но его подход, почти научный подход к музыке, как, кстати, немножко похоже на подход Челебидаки. Он феноменологическим образом воссоздавал дедуктивно то, что композитор создавал индуктивно. То есть он от конечного результата уводил нас обратно к изначальной искре вдохновения, которая подвигала композитора на создание сочинений. И когда я слышу симфонии Шостаковича в исполнении Мравинского, даже сейчас еще в старых, не очень хорошего качества записях, у меня ощущение, что эта музыка должна звучать так и никак иначе. Но это, конечно, просто сила таланта. Даже если он во многом нарушает букву, оставленную композитором, главное, что в вопросах духа он остается с ним.
Кислера с дирижером Владимиром Юровским завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.